Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леш, привет.
Привет.
Кто же стала первая страна по продаже электромобилей? Страна это Норвегия, Северная Европа, холодная страна.
Там, Скандинавия.
Да, Скандинавия, 6 миллионов живет или что-то около того. Короче говоря, за прошлый год доля автомобилей на электрической тяге среди всех купленных машин превысила половину рынка и составила более 54%. Это, на самом деле, уже, мне кажется, цифры почти революционные. На самом
когда
деле,
да? Смотришь, особенно в динамике, когда и смотришь динамику, тенденцию,
а динамика, это смотри,
потрясающе.
В 2019 году, так хотел сказать, в прошлом, но он уже не в прошлом, позапрошлое. А показатель этот был на уровне 40%. 10 лет назад доля электромобилей на норвежском рынке составляла 1%. А к 2025 году страна намерена вообще отказаться от машин с двигателем внутреннего сгорания. Ну, в общем, готов ли мир отказаться от бензина, вот мы попытаемся выяснить. Но, знаешь, я сразу добавлю, ведь некоторые концерны, ну, такие как Volvo и кто-то еще, вообще заявил...
Volvo, да, намеревалась полностью отказаться.
Заявление о том, что через какое-то время, естественно, они не делают глупых, необдуманных заявлений, что через какое-то время полностью уйдет. Ну, может быть, и гибриды останутся, да?
Тоже, по-моему, к 2025 году Volvo нет, обещала перейти на гибридные и...
Или электромобили.
Или гибридные. Там, знаешь, на самом деле, это важная тема, не трактов, а формулировок. Там несколько вариантов этих электромобилей. Есть общее понятие NEV, то есть новые машины с новыми двигателями, с разными тягами. Там есть и газовые двигатели, есть и водородные в проекте, есть, естественно, те самые электромобили. Ну ладно, в общем, тенденция действительно очень явная, когда смотришь там за 10 лет статистику норвежскую. В общем, конечно, выпадаешь в осадок. Да, конечно, да. В общем, в Европе по итогам 2020 года можно сказать, во всей Европе, что рынок автомобилей на новой энергии, к которым относятся вот и электрокары, и гибридные машины, вырос на рекордные 163% в Европе.
163%. Кстати говоря, параллельно с этим, вот буквально еще лет 5 назад, вот эта сеть заправок электрических, так назовем ее, сеть заправок, она была, ну, крайне не раз. Даже в таких странах...
Сеть розеток, вот так.
Сеть розеток, таких уличных, да, там в Испании, понятно, что это не локомотив, но, тем не менее, это там европейская страна полноценная. А сейчас там это просто как грибы, вот в буквальном смысле, как грибы, только металлические, после дождя растут. Все это выросло, это на всех улицах, везде элементарно там подключиться и зарядить.
Ну, в общем, смотри, мировой объем продаж NEV автомобилей, вот этих NEV, да, электрических и гибридных, в 2020 году составил 2,4 миллиона единиц, что на 20% больше, чем годом ранее. А объем продаж по прогнозы, в общем, в 2021 году составит 3,4 миллиона машин.
Это еще больше рост. Это на треть. Это больше, чем на 30% вырастет.
А при том, что в 2020 году прошлом во всем мире на дорогах ездило более 10 миллионов электромобилей. Да? Ну, вот, то есть, представь, на треть увеличивается за год.
При том, что, смотри, динамика растущая. То
есть, она не просто, в 16
одно
году...
Одно дело, понимаешь, каждый год на 20%, а в один год 20%, потом 25%, потом 30%, то есть и динамика растет.
В 16 году на дорогах всего мира ездило всего лишь 2 миллиона электромобилей, да? Это 16-й год, 2020-й, 10
за 5
миллионов.
За 5 лет в 5 раз.
Да. В общем, Норвегия действительно впереди планеты всей. Страна использует налоговые льготы и финансовые стимулы для поощрения покупки более экологичных автомобилей. Самой популярной моделью в стране были внедорожники и спорткары Audi и Tron. Я посмотрел, сколько стоит в России.
Очень дорого. Я смотрел в авто...
7 миллионов рублей.
Обзор смотрел,
От 6-700.
При том, что это как бы кроссовер, если я не ошибаюсь.
При
том, он не премиального сегмента по размерам. Это что-то средненькое, типа Nissan Qashqai по размерам. То есть, и 7 миллионов, да?
7 миллионов. Второе место в Норвегии – это третья модель Теслы. В России официально не поставляется, но можно найти...
купить можно.
От 4-200. 4200. Вот. Да, значит, это первые два места. Третье — Volkswagen, потом Nissan Leaf и Volkswagen Golf. Volkswagen ID3 на третьем месте, четвертое место — Nissan Leaf, пятое место — Volkswagen Golf. В Норвегии, помимо роста рынка электромобилей, наблюдает серьезный спад на спрос дизельных авто. Вот тоже любопытная цифра. Автомобили с дизельными двигателями упали с высоты 75% от всего автомобильного рынка в Норвегии в 2011 году. Всего лишь 10 лет назад. До чуть более чем 8,5% в 2020
году. Это тоже революционная цифра. Ну,
с 75 до 8,5. Да,
да. При том, что дизель — это грузовики, они отравляют атмосферу со страшной силой.
В общем, речь, конечно, когда говорим об электромобилях, идет не только там тенденции в Германии, тенденции в Норвегии, в Германии, в частности, тоже в прошлом году. Я посмотрел, в принципе, машин покупали меньше в Германии. Ну, понятно, коронавирус, понятно, все ограничения, но при том, что автомобильный рынок в Германии просел, традиционный, рынок электромобилей подрос на 20%.
На 20%,
тоже, в общем, немало. А когда смотришь продажи электромобилей разных марок, то там вообще потрясающе. Вот смотри, значит, продажи автомобилей марки Mercedes, электромобилей, выросли в Германии в 2020 году на 545%.
Ну да.
Volkswagen 463%
патриотизм, рост. Да.
Renault 233%, Hyundai 215%, Audi 133%, Tesla меньше всех, но потому что Tesla все время продавала электромобили.
Там единственное, конечно, надо понимать, что если традиционных машин можно продать 100 тысяч, и там роста не может быть 500%, если 1000 и 5000. Но тем не менее, нет, но все равно динамика очень серьезная.
Я посмотрел, значит, что еще там в Евросоюзе планируется. Ну, да, надо сказать, что почему откуда ноги-то растут. Но впереди основной причиной роста рынка электромобилей является все-таки Парижские соглашения по климату и те обязательства, которые взяли на себя разные государства и страны в связи с соглашением по климату. Не все.
Тесла не должна теперь расти, потому что Америка вышла при Трампе.
В общем, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ЕС по защите климата, на которую в ближайшие годы будет выделено в общей сложности внимание. Программа по защите климата 100 миллиардов евро, а к 2030 году 1 триллион евро на огромные деньги. Да, и, конечно, в эти огромные деньги в том числе входит субсидирование субсидии на покупку электромобилей. Действительно, Германия, например, предоставляет субсидии покупателям. Там до 9 тысяч евро могут доходить эта компенсация. Правительство страны приняло в 2020 году решение увеличить этот бонус на 25-50%. На машине стоимостью до 40 тысяч евро предлагается льгота в 6 тысяч евро. А если машина до 65 тысяч евро, то власти страны тебе компенсируют 5 тысяч евро.
Серьезная референция. Ну, да.
И как и Китай, например. Надо сказать, что в Китае тоже, при том, в Китае каждый месяц появляются новости о новом электромобиле, ставшем на конвейер в этой стране.
Но Китай большой, концерны автомобильные тоже как на дрожжах
растут. Самый большой рынок, на самом деле.
Конечно.
А в Китае, например, помимо субсидий на покупку электромобилей, выдают еще специальные номерные знаки на твою машину, которые дают преимущество по парковке, налогам и так далее. То есть поддержка выражается и таким вот образом. Повторюсь, крупнейший в мире автомобильный китайский рынок поставил цель для вот этих новых машин, включая гибриды и автомобили на водородных топливных элементах, обеспечить к 2025 году 20% продаж автомобилей по сравнению с 5% сейчас. И 50% от общего рынка к 2035 году. Вот так. Да, я коротко, в общем, сейчас пробегусь. В общем, дело не только в автомобилях, но еще и в инфраструктуре, естественно. В Израиле начинаются испытания автодороги с подзарядкой электротранспорта во время движения. То есть ты едешь по дороге, машина заряжается. Надо сказать, что подобная инициатива уже была запущена в Германии и в Швеции, но и там, и в Германии, и в Швеции все-таки это была контактная зарядка. Вот в израильские инженеры придумали, как заряжать автомобили. автомобиль бесконтактно. Правда, это такой пилотный проект, всего лишь 600 метров дорожного полотна будет снабжено таким электрорельсом, который будет заряжать.
Да, совершенно верно.
Россия. Значит, в июле прошлого года россияне приобрели 48 новых электромобилей. Это на 17% больше, чем в июле 2019 года. Некое агентство подвело итоги продаж электромобилей на российском рынке за 11 месяцев 2020 года. Вот я нашел статистику. И надо сказать, что в январе-ноябре прошлого года зарегистрировано почти 524 новые вот эти вот электрокара против 305 штук за тот же период 2019 года. Тоже наблюдается рост. И можно сказать, в два раза, да? Можно. С 305 до 524 года. Да. Я посмотрел, что, почему россияне мало покупают электромобили. В общем, главная причина – высокая цена. Россияне назвали высокую цену. А еще в качестве основных факторов – отсутствие зарядной инфраструктуры и, естественно, долгое время заправки. И неготовность электромобиля к холодам. Это в качестве таких ограничивающих.
Да, давай пообщаемся с генеральным директором компании Drive Electro Сергеем Ивановым. Сергей Александрович, здравствуйте. А вы нас слышите? Связи нет. Ты слышишь?
Нет, да. Я тоже не слышу. Давайте попробуем.
Сейчас, Если нет, сейчас перенаберем, наверное, да?
Два автомобиля в России официально готовятся к старту. Вот так я осторожно, с оптимизмом.
Очень осторожно, да.
Это Zeta и Кама-1. Zeta, притом, должна была уже стать на конвейер. Zeta — это ВАЗ. В 2020 году выйти, собственно, да, в массовое производство. Так и не сложилось. Все время переносили сроки, но, может быть, коронавирус действительно наложился. Кама-1 к 2024 году будет готов по крайней мере, говорят топ-менеджеры. Кама-1 — это производство КамАЗа и еще ряда предприятий.
А еще есть Монарх. Давай сейчас все это обсудим с генеральным директором компании Drive Electro Сергеем Ивановым. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день. Да,
Сергей Александрович, сейчас Алексей подробнейшим образом рассказал, как дела обстоят в Норвегии. В общем, взрывной рост абсолютно продаж электромобилей. Германия.
Китай.
В Соединенных Штатах тоже это растет. У нас тоже двукратный рост. Правда, цифры изначальные, от которых отталкиваемся, они смехотворны по сравнению с тем, что происходит в других странах продвинутых. Скажите, пожалуйста, вот наши проекты, да, вот Алексей уже упомянул, Zeta, Кама-1, еще я добавлю, Монарх есть, да, но он есть пока в теории, то есть еще не сертифицировано, но это какой-то люксовый электромобиль, который с Теслой будет конкурировать, и там какие-то совершенно фантастические характеристики, то есть 3,2 секунды на разгон до сотни, 500 лошадиных сил, 400 километров без дозарядки и так далее, и так далее. Вот это пойдет вообще на российском рынке, на отечественном, вот если об этих трех проектах говорить?
Ну, знаете, сложно говорить о тех машинах, которые не видели,
Но их все никто время анонсируют, и весьма-весьма помпезно.
Ну, Кама-1, вот из этих трех, Кама-1, да, презентовали, действительно сделан продукт серьезными организациями, и на него можно положиться, можно сказать. А вот все другие два остальных, то, что анонсируют, это одно, а то, что на самом деле будет ездить...
А Кама-1, скажите, там есть комплектующие иностранные? Аккумуляторы, там, двигатели или что-то? Или это сугубо российская история? Вот очень интересно, как с суперджетом, знаете, говорят, российский самолет, а там начинка-то какая?
Ну, знаете, я отдален весьма знаком с Кама-1, чисто из публикации, да, в СМИ. В общем-то, я думаю, что присутствует отечественный комплектующий, и это будет идти вперед, увеличиваться.
Сергей Александрович, давайте к вашему производству. Вы знаете, да, что Владимир Путин на встрече с премьер-министром Мишустиным поручил продолжить планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг к 2023 году, сделать городской автобус на водородном носителе. А потом применять электродвигатель. Какие-то надежды в отношении городского транспорта и перевода его хотя бы в мегаполисах на вот эти вот экологичные рельсы есть или нет?
Да, это про водородные, да, речь идет. Вот водородные двигатели, это с экологией как сообразуются? То есть они абсолютно безопасны или что-то все-таки они выбрасывают в окружающую среду?
На самом деле затратно услышать такую вот новость. Это очень хорошо. для нас как разработчиков и производителей этой техники. Мне кажется, это даст большой толчок в этом направлении. Конечно, водород, если создается за счет возобновляемых источников энергии, это чистый продукт, мало того, не образует вредные выбросы, но и без углеродного следа. То есть это очень хорошо, и водород можно хорошо использовать в транспортных средствах, поскольку все электромобили, все автомобили на водородном топливе – это электромобили, тем не менее. Uh-huh. То есть трансмиссия электрическая, она позволяет накапливать энергию при торможении, вот грор, пробки, да. То есть все преимущества, связанные с электромобилем на батареях, они присущи электромобилям на водороде.
Но вот смотрите, в Москве, по крайней мере, очень, ну, я частенько встречаю вот автобусы, которые хвастаются или гордятся.
Это электромобиль, да?
Это электробус.
Электробус, да.
На нем написана такая надпись. Это приятно видеть, но ты видишь, что город в этом смысле меняется.
Но двигатели китайские и немецкие надо, и батареи аккумуляторы надо тоже учитывать.
Нет, подождите. Вот батареи, например, мы производим для этого электробуса.
Ну, вот для того, производим, который в Москве, да?
Да, производим, это значит, мы закупаем...
Ох, врут эксперты, которые пишут на автомобильные темы. Так.
Мы покупаем комплектующие, ну, вы знаете, ну, например, всем известные телефоны, там, не знаю, можно называть бренды, нет, они комплектующие тоже не сделаны из одной страны, да, они из разных стран. То есть берется лучшее. В данном случае электробус для Москвы собрал себе лучшие комплектующие в мире. То есть он может конкурировать... Сделан экспортный продукт, этим можно гордиться. То есть мы разработчики, в нашей стране разработчики находятся этой продукции, она может быть экспортно ориентирована.
Сергей Александрович, извините, пожалуйста, сейчас вот про электробус. Я просто видел, что он стоит, по-моему, свыше 30 миллионов рублей. То есть чуть ли не полмиллиона долларов один экземпляр. Это цена чем вызвана? Или она действительно корректна, и в других странах примерно так же это стоит? Потому что цена, ну, да, очень высокая.
В первую очередь обусловлено тем, что электробус, он один из самых дорогих. Есть электробус с ночной зарядкой, они менее дорогие и простые. Угу. Есть электробус с подзарядкой, как троллейбус с автономным ходом на маршруте, за счет контактной сети троллейбусной. Есть электробус вот этот с быстрой подзарядкой на маршруте, на конечных остановках. Это самая дорогая комплектация, самая дорогая технология. Плюс к этому электробус все-таки для Москвы. Здесь телематика большая присутствует.
Телематика?
Да, да.
Это что такое, коротко?
Да. Ну, информатизация для пассажиров.
Понятно. Интерфейс. В том числе, интерфейс для пассажира, да.
Да, во многом и удаленная диагностика автобуса. То есть вся информация стекается в центр и так далее, и так далее. Вот. Ну и второе. По стоимости. Все зарубежные аналоги, даже приближенные к такой машине, будут стоить значительно дороже.
Свыше полумиллиона долларов. Слушайте, какие-то цены.
Нет, там знаешь, как считают? Просто. Вот я не знаю тоже, как к этому относиться. Считают на круг, что за 10 лет использование этого автобуса в итоге выйдет дешевле, чем автобуса с ДВС. Потому что у электробусов гораздо меньше запчастей, проще обслуживание и так далее. То есть на круг это все равно выходит дешевле. Нет,
сейчас идет речь о цене товара. Вот он товар, ты покупаешь его, и он стоит полмиллиона долларов, понимаешь? А на круг это дальше, это уже другая история.
Как ты будешь считать? Нет, не соглашусь.
Ну вот стоит товар, и он стоит столько-то. Да. Правильно?
На самом деле это правильная история на круг. То, что поставщик должен отвечать за ту технику, которую поставляет, тем более сложную, она инновационная. Вот. А транспортнику этим заморачиваться обслуживанием, это неправильно.
А вот, Сергей Александрович, на круг, давайте, я принимаю ваши правила игры. А обслуживание бесплатное или за отдельные деньги поставщика?
Нет, оно входит отдельно, но это не те деньги, которые которые бы потратил...
Уже не совсем круг.
Компания.
Да.
Да.
Сергей Александрович, хочется услышать ваши какие-то прогнозы, ожидания. Чего ждать-то российскому рынку электромобилей? Насколько, на ваш взгляд, с нашими просторами, собственно, то, о чем говорят покупатели. Просторы, инфраструктура, обслуживание. Насколько вероятно, что мы приблизимся, например, к европейскому росту, да, по покупке электромобилей?
В коммерческом секторе мы идем хорошо. Автобусы, электрические грузовики. В части легковых автомобилей там субсидии. Очень сильно помогают субсидии. Та же Норвегия, Германия, Великобритания, ну и Китай даже. Угу. Вот это главное для них.
То есть нужна
некая... Субсидий не было бы... Да,
Нужна некая программа субсидирования. Спасибо большое. Генеральный директор компании Drive Electro Сергей Иванов был на линии. Ну, в общем, действительно, ты знаешь, без программ субсидирования, ну, если этим Китай занимается и европейские страны, ну, тут никак. Но и на самом деле там уже это все дело весьма популяризовано, да, или популяризировано, я уж не знаю, как сказать. То есть это уже стало таким, ну, если угодно, общественным трендом. То есть люди действительно думают не только об экологии, но и параллельно с этим, это в завязке, чтобы быть, ну вот, так сказать, в тренде, что называется.
Да,
чтобы быть модным.
Продвинутым.
Да, продвинутым,
да, 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 да.
И понимаю. Это целая, так сказать, некая идеология, некая философия.
Образ
она
жизни,
работает.
Да, образ жизни можно сюда подвести, действительно, идеологическую базу, идеологическую подоплеку.
Все-таки, но, например, стереотипы если смотреть... срабатывают часто, понимаешь? Вот, мне кажется, в России срабатывают стереотипы. Вот, ты абсолютно автономен, ты можешь ехать с баком бензина и в багажнике пару канистр, да?
Знаешь, какая здесь срабатывает история, на мой взгляд? В Америке, например, электромобили пользуются гораздо меньшим спросом, чем в Европе и чем в Китае.
Там гибридные очень пользуются большим спросом.
Гибридные пользуются большим спросом и так далее. А в Китае экологию ты видишь. А в Европе есть место той самой идеологии, о которой мы говорили, да. А Америка традиционно славится огромными, мощными двигателями для своих автомобилей, надписями на джипах 6-литровых, фак-фул,
они, кстати,
эконами
одно время
и так далее.
Отказывались, сейчас опять это, ну, более или менее в тренде. Но там, ты знаешь, интересная вещь. Несмотря на то, что двигатели мощные, потребление топлива они вот умудряются все-таки снижать. Да? Пусть он там мощный двигатель, там какой-то 5-литровый, но если ты посмотришь на расход на 100 километров, это будет уже не 30, не 40, даже не 20
понятно,
литров,
да.
Понимаешь? То есть выбросы, они тоже уменьшаются. В этом есть свой резон. Давай пообщаемся с директором по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда Сколково Олегом Перцовским. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Олег Евгеньевич, ну что нужно, чтобы граждане России, если говорить вот о потребителях частных, ну, так сказать, в мировом тренде оказались и считали для себя необходимым покупать электромобили, которые появятся, я надеюсь, когда-нибудь в массовом порядке, в том числе отечественные?
Ну, электромобили вообще, они в мире уже есть, и они во многих странах уже в массовом порядке появились. Но многое зависит от ряда факторов. Во-первых, это наличие инфраструктуры, которая сейчас постепенно развивается, но, конечно, это является одним из основных моментов, связанных с принятием решения о покупке электромобиля. Второй фактор – это его цена. Все-таки электромобили до сих пор остаются более дорогим удовольствием, чем обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. И во многих странах, ну вот, например, я думаю, вы все видели новость про Норвегию, где впервые доля электромобилей превысила долю купленных автомобилей за прошлый год на двигателях внутреннего сгорания, все-таки продолжают играть свою роль субсидии. Сопоставить довольно сложно, поскольку разные модели автомобилей производятся в основном с электродвигателями, с двигателями внутреннего сгорания, но тем не менее сопоставимые машины все-таки стоят пока дороже в связи со стоимостью, в первую очередь, накопителей энергии.
Вот эти субсидии, они откуда, на ваш взгляд, из какой статьи бюджета должны браться?
Могут браться, да, скорее так, теоретически. Угу.
Ну, здесь, наверное, сложно сказать именно из какой статьи бюджета.
Нет, ну просто вот давайте разберемся, Олег Евгеньевич, это же, простите, да, это же вот важный вопрос, да, когда субсидируется, мы понимаем, что это вкладывается для того, чтобы что-то появилось, например, да, более чистый воздух появился, или еще что-то. Ну, в Европе, в маленьких странах, там, понятно, собственно, ну, как бы рентабельность этой затеи. А у нас, с нашими территориями, может, России вообще не нужно там думать об этих электромобилях?
Ну, просто, не быть в тренде.
Да,
тем более высокая цена, а при доходах российского населения, конечно, на массовость.
В общем, может,
не
ну
приходится
его.
Рассчитывать. Да, ну его.
Ну, смотрите, здесь важный момент про то, что происходит в динамике. Потому что один вопрос – это электромобили ради экологии сегодня, а второй вопрос – это электромобили ради их экономической эффективности завтра. Постепенно цены на те же накопители энергии снижаются. И по прогнозам многих экспертов, лет через 20 электромобиль действительно может стать на ну, с учетом стоимости всего жизненного цикла, дешевле, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Но к этому надо готовиться. Именно поэтому все сейчас уже, многие страны, по крайней мере, уже начинают субсидировать, чтобы решить проблему, скажем, курицы и яйца, когда можно создать инфраструктуру, но она будет не востребована и лежать мертвым грузом, если не будет электротранспорта. С другой стороны, если сейчас не создавать инфраструктуру, то когда электротранспорт станет доступным, это потребует достаточно большого времени, чтобы ее создать. Именно поэтому многие страны и двигаются в таком проактивном режиме, поддерживая уже сейчас это развитие. Ну, то же самое, на самом деле, происходило с теми же возобновляемыми источниками энергии.
Все понятно. То есть готовь сани летом, это совершенно логично. Спасибо большое. Директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда Сколково Олег Перцовский. В студии работали Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Леша, спасибо.
Спасибо.